30 стих 2 главы Бхагавад-гиты с комментариями Парамаханса Йогананды.
Dehe nityam avadhyoyam Dehe sarvasya bharata Tasmat sarvani bhutani Natvam shotitum arhasi.
О потомок Бхараты, Арджуна, тот, кто обитает в теле каждого, вечно неуязвим. Поэтому не скорби ни о каких существах.
Подобно тому, как сновидение не меняет человека, который во сне видел себя участником фантастических событий, невидимая душа, на протяжении многих инкарнаций, спавшая в различных телах, остается неизменной. Все существа являются пузырьками пены в космическом океане снов Бога, в нашем мире. И осознав этот факт, мы понимаем, что нечего горевать, когда тело какого-то из персонажей космического сновидения возвращается к бесконечному недремлющему сновидящему. Часть вторая. Правильное умонастроение, освобождающее от чрезмерного горя. Людям естественно скорбеть о потере любимых. Однако Бхагавад-гита указывает на правильное умонастроение, освобождающее от чрезмерного горя. Жизнь, смерть, наслаждение, страдания и все остальные противоположности этого мира относительности вводят людей, в зависимости от их чувствительности, в то или иное психическое состояние. Два человека могут по-разному переживать, например, смерть матери. Чувствительную личность, незащищенную уравновешенной рассудительностью, такая потеря полностью выбивает из колеи. Человек впадает в ступор и становится неспособным исполнять даже свои мирские обязанности. Реакция менее чуткого индивида не выйдет за пределы нормы. Он горюет, но для него жизнь продолжается. На поле битвы жизни у ранимого человека нет панциря, защищающего его при нападении орд эмоций. Поэтому его легко победить или убить. Впрочем, обычно людей в некоторой степени защищает кольчуга рассудка. Йог, будучи полностью уравновешенным человеком, не страдает ни гиперчувствительностью, ни бессердечием. Если умирает кто-то из его близких, он понимает и чувствует, что его постигло горе. Но внутренне он остается нейтральным, не дрогнувшим, ибо ему известно о приходящести всего материального. Он знает, что глупо цепляться за материальные формы и объекты, ожидая от них вечного счастья. Знание – свет, дающий нам возможность видеть природу реальности. Поэтому просветленный мудростью йог заранее готов к переменам. Следствием такого понимания становится также сострадание к тем, кому приходится сталкиваться с невосполнимыми потерями, не имея буфера мудрости. В Индии вы никогда не услышите от людей, обладающих духовным пониманием, известия о чьей-то смерти. Духовный человек не скажет «Рама умер». Он оповестит об этом событии иначе. Рама покинул тело. Обычная мысль «Джон умер» горестна и неверна. Она подразумевает, что вместе с телом погиб и его владелец. Как нет причин горевать о человеке, переехавшем с квартиры на квартиру, так и мудрец не скорбит о душе, перебравшейся из одного телесного обиталища в другое. Горе рождается из неведения, привязанности и эгоистичной любви. Видение простого человека ограничено текущим моментом. Универсальная природа его истинного высшего «Я», являющегося также истинным высшим «Я» всех существ, скрыта от него пространственно-временной капсулой того, что он сейчас считает своим. Когда смерть забирает тех, кого он называл своими, Он оплакивает свою потерю, не понимая, что в бесконечных масштабах вечного бытия души вообще нет никаких потерь. Даже во время сна, наполненного всевозможными образами и фантастическими ситуациями, сознание спящего остается прежним, неизменным. При пробуждении оно вбирает в себя все, что приснилось. Воображение спавшего сохраняет все элементы сновидения. Аналогичным образом, Бог с помощью сновидений бесчисленных неизменных душ, созданных по его образу и подобию, породил множество существ. В каждом приснившемся им воплощении неизменные души облекаются в новый костюм тела, чтобы играть в сновидении Бога очередную роль. Каждый новый приснившийся ему персонаж забывает о своих прежних ролях, но душа этого персонажа помнит все. Образы всех человеческих существ навечно сохранены в сознании Бога. Чем бестолку горевать о потере родственника или друга, лучше войти в контакт с Богом, который, удовлетворяя желания верующего, может в мгновение ока визуализировать образ любимого или усопших. Однажды я смотрел кинофильм о жизни Авраама Линкольна. Меня увлекли смелые действия и благородные поступки этого исторического героя. Я стал его искренним другом. Ближе к концу фильма Линкольна убили, и я очень расстроился. Но выходя из кинотеатра, я вдруг подумал, что если куплю билет на следующий сеанс, то снова смогу оказаться в обществе этого благородного человека. Так и вышло. Когда Линкольн, энергичный и смеющийся, опять появился на экране, я обрадовался, словно он воскрес из мертвых. Во второй раз я досмотрел фильм лишь до момента, предшествующего его смерти, и покинул зал. И в моей памяти Линкольн по-прежнему жив. По-настоящему преданный Богу человек может с успехом попросить его показать космический кинофильм, в котором действуют умершие близкие. Будучи материализованными мыслями Всевышнего, все люди, в конечном счете, вновь растворятся в его сознании, но они никогда не исчезнут. По воле Бога эти существа могут появиться перед нами. Именно так, как написано в Евангелии от Матфея, в 3 стихе 17 главы, Иисусу явились Илия и Моисей. И как написано в автобиографии Йога, Лахири Махасая явился и является на земле многим своим последователям. Одни волны находятся на поверхности океана, а другие как бы растворяются в нем. Но в любом случае, волны составляют единое целое с океаном. Аналогично для тех человеческих существ, которых смерть скрыла от наших глаз, вечный океан является домом в той же степени, как и для тех, кто находится на плаву в космических водах жизни. Осознав, что душа по своей природе бессмертна, люди избавятся от неразумных сожалений о чьей-либо смерти. Проливать слезы отчаяния бессмысленно. Если человек недостаточно духовно развит, ему практически невозможно войти в контакт с умершим. Но запасшись духовным терпением и упорством, можно с помощью Бога вновь увидеть своих близких. Настроившись на волну Всевышнего, человек может узнать о посмертной судьбе усопшего и даже увидеть его. Гита не требует, чтобы мы стали бессердечными или позабыли друзей. Она просто учит избегать удрученности и бесполезных причитаний. Что хорошего в неразумном оплакивании любимого человека, которого смерть увела от вас? Ваши рыдания лишь передают умершему испытываемые вами негативные эмоции, затрудняя его уход с земли или беспокоя в астральном мире. К примеру, матери не следует долго и безутешно убиваться по своему умершему ребенку. Тому, возможно, потребовалось оставить землю для получения высшего образования в астральном мире или чтобы избавиться от страданий, сопровождающих течение неизлечимого заболевания или ради выполнения каких-то иных кармических обязательств. Детьми и друзьями нас одаривает Бог, и мы должны быть благодарны Ему за них, когда они с нами – и за память о них, когда в соответствии с божественным планом они переходят в иную сферу существования. Если сердце вдовца удовлетворено идеальной божественной любовью к усопшей жене, ему нет нужды жениться заново. Он сможет с благодарностью вспоминать о покойнице, освободившей его от бремени, возложенного на всех мужей. Если же человек был какое-то время счастлив с покойной женой, а после ее смерти женился опять, он не должен забывать о всем том хорошем, что было сделано для него первой супругой. При случае ему следует посылать ей в астральный мир заряд положительной энергии. Опытные йоги могут сознательно посылать с Земли энергетические сообщения тем духовным личностям, которые находятся в астральном мире. Такое сознательное общение возможно только между высокоразвитыми душами. Но и простой человек тоже может с любовью отправить свои невесомые мысли усопшим близким. Энергия благой мысли не исчезнет, она поможет вашим умершим родственникам и друзьям обрести в астральном мире радость и благополучие. Сожаление большинства людей о смерти близких вызвано эгоизмом. Сожалеют о потерянной возможности получать какие-то материальные или психологические блага. Природа человеческой любви такова, что мало кто способен любить другого совершенно бескорыстно. Чаще всего люди горюют не об усопшем, а о себе, о своей потере. Для человека, исполненного духовной любви, все вошедшие в его жизнь хорошие люди – проявление адресованной ему любви Бога. Каждый наш друг, родные, товарищи, возлюбленные, супруг, живущий и ныне или уже ушедший с земли, является символом дружбы самого Господа. Поэтому игнорировать или оскорблять дружбу значит идти против Бога. Стремясь к гармоничным взаимоотношениям, мы должны помнить о Всевышнем, который, играя в прятки, скрылся в сердцах людей. Нельзя забывать о доброте друзей и о том, как они нам помогали. От неблагодарности и безразличия даже самая прочная дружба становится ломкой. Однако не надо ограничивать дружественные проявления Бога только несколькими родственниками и друзьями. Все люди являются не только нашими друзьями, но и нашим высшим «Я». Друзья – это загримированный Бог. Он есть тот друг, который скрыт под обликом всех друзей. И он – единственный искренне возлюбленный. Часть третья. Смерть забирает близких не наказание, а чтобы научить нас закону вселенской любви. Бог дает нам друзей и любимых, чтобы у нас была возможность посредством взаимоотношений с ними взрастить элементарную любовь, первую после эгоистичной любви к себе, ступень лестницы, ведущей к божественной любви. Но так как человек привязывается к любимым, тем самым ограничивая себя, божественный закон забирает у него близких. Он делает это не в наказание ему, а чтобы обучить его закону вселенской любви. Никто иной, как Бог, на время проявляется в образе любимого сына или дочери, или матери, отца, друга, возлюбленной. И он же вновь исчезает из поля нашего зрения. Если кармические узы сильны и подкреплены духовной связью, душа может на протяжении ряда инкарнаций входить в родственные отношения с одними и теми же индивидами. Именно Бог и только Он обрамляет себя границами душ многочисленных созданных им людей. И когда одно человеческое существо любит другое человеческое существо чистой божественной любовью, оно видит в любимом дух Бога. Чтобы продемонстрировать свою духовную природу на примере души, отличной от тела, единый Бог, пребывающий во всех телах, появляясь в одном облике, скрывает другой, проявляется снова и вновь исчезает. Отсюда следует, что любить нам надо не тело, а пребывающий в теле бессмертный дух. если человек любит тело, как я, а не как палатку истинного высшего я, горе для него неизбежно, ибо тело бренно. Тех же, кто любит живущий в теле дух, ждет неиссякаемая радость, потому что они знают, душа вечна, и смерть не может коснуться ее. Любящее тело сосредотачивает свой взгляд на теле и не может видеть пребывающий в нем бессмертный дух. Поэтому, когда телесная оболочка исчезает из поля зрения, его взор затуманивают слезы. Человек, научившийся видеть души своих близких, не теряет их из виду, даже когда их тела разрушаются. Такие взаимоотношения не омрачены эгоистичными сожалениями. Часть четвертая. Метафизическая интерпретация. На метафизическом уровне интерпретации, связанном с внутренним полем битвы искателя духовности, важно отметить, что в этом и предыдущих стихах речь идет о неуязвимости души. Господь напоминает ученику, что у того есть присущая душе способность побеждать природу низшего эго. Тот, кто привязан к слабостям чувств и дурным привычкам, промедлив с уничтожением своих любимых врагов, обнаружит, что их превосходящие силы успешно осуществляют геноцид по отношению к божественным качествам и устремлениям души. Но хотя эго, привычка, чувства и желания могут на время окутать собой душу, они не способны ни уничтожить, ни изменить, ни навсегда спрятать ее. Каждая душа, какой бы омертвевшей она ни казалась, и как бы глубоко она ни была погребена под слоем дурных привычек и эго-сознания, в силах восстать из могилы порока и слабостей, обретенных в этой жизни и в прошлых воплощениях. Никакие враги не могут уничтожить душу, повлиять на нее или хотя бы прикоснуться к ней. Она просто ждет призыва, совладавшего с собой и исполнившегося решимости божественного воина.